Матвей Баранов, тень автора. Пролог. Полтора года спустя. Петербургская осень, как всегда, не обещала ничего хорошего. Дождь то начинался, то затихал, оставляя на асфальте маслянистые лужи, в которых отражались размытые огни фонарей. В такую ночь город напоминал декорацию к спектаклю, который еще не начался, но уже заставил зрителей занять свои места. В одном из старых домов на Литейном проспекте, где рельефные украшения на потолках помнили еще царские времена, а в подъезде пахло пылью и дорогими сигарами, дверь квартиры номер 17 была приоткрыта. Внутри горел приглушенный свет. Тот, кто вошел сюда час назад, не пользовался отмычками. Он просто нажал на звонок, и хозяин открыл сам, потому что ждал гостя. Не этого гостя, разумеется, но в ту минуту он еще не знал, что его ждут совсем не для светской беседы. Теперь хозяин лежал на полу посреди гостиной, окруженный осколками фарфоровых статуэток, которые собирал всю жизнь. Глаза его были открыты и смотрели в потолок с выражением крайнего изумления. Казалось, даже после смерти он не мог поверить в случившееся. Убийца не торопился. Он аккуратно вытер руки платком, поправил воротник черного пальто и оглядел комнату. Взгляд его упал на книжный шкаф, где за стеклом теснились прижизненные издания русских классиков. Он открыл дверцу, провел пальцем по корешкам и вытащил тонкий томик в потертом переплете. Гоголь. «Ревизор». Издание 1898 года, довольно потрепанное и выцветшее. Раскрыв книгу на нужной странице, он подчеркнул карандашом одну строчку, аккуратно, по линейке, словно готовил конспект. Затем, не вытирая пальцев, испачканных кровью, положил томик на грудь убитого. На стене, над антикварной тумбой из красного дерева, он нарисовал маркером уже знакомый знак – три вертикальные линии, перечеркнутые одной горизонтальной. Символ Голгофы – перевернутый смысл. Он отступил на шаг и полюбовался своей работой. Затем достал из кармана телефон, набрал сообщение, всего три слова, и отправил его на номер, который значился в его записной книжке под кодовым именем «Читатель». После этого он покинул квартиру так же тихо, как и вошел. Дождь на улице усилился, смывая следы. Петербург умел хранить секреты. Артем Герасимов проснулся от телефонного звонка в 6:00 утра. За окнами его квартиры на Фонтанке еще стояла глубокая тьма, и только далекий гул просыпающегося города обещал, что когда-нибудь рассвет все-таки наступит. Он лежа, машинально, нащупал телефон и услышал голос дежурного, встревоженный, почти срывающийся. «Артем Сергеевич, труп на Литейном. Коллекционер. И там. В общем, вам лучше приехать самому». «Что значит там?» — спросил Герасимов, уже натягивая брюки. «Книга. И знак. Тот самый, что у Строгова». Горелов одним рывком сел на кровать, сна как не бывало. Он положил трубку и несколько секунд сидел неподвижно, глядя на стену, где до сих пор висела карта Петербурга с булавками, наследие того дела, которое он закрыл, но которое так и не отпустило его до конца. Строгов сидел в колонии особого режима. Герасимов проверял это месяц назад, лично звонил начальнику учреждения. Значит, либо у него появился подражатель, либо все, что случилось тогда в ту ночь в церкви на окраине города, было не финалом, а только антрактом. Он оделся, взял ключи от машины и уже в дверях задержал взгляд на фотографии, стоявшей на полке. Алиса Морозова улыбалась ему с того самого дня, когда они вдвоем стояли на набережной канала Грибоедова под первым снегом. Они не виделись почти год. После закрытия дела она пыталась вернуться к нормальной жизни, а он просто не знал, как вернуться к ней после всего, что между ними было. Или не было. Он и сам до сих пор не понял. Герасимов мотнул головой, отгоняя ненужные сейчас мысли, и вышел в промозглую питерскую ночь. Машина несла его по пустым улицам, а в голове крутилась одна и та же строчка, не из Достоевского, из Гоголя. «Чему смеетесь?» «Над собою смеетесь». Он еще не знал, что эта строчка – не случайность. И что автор нового спектакля уже написал для него роль.